Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Радио Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Автор следующего письма ловит на двойных стандартах евроатлантическую общественность. Она продолжает клеймить Путина и патриарха Кирилла за то, что издеваются над тремя молодыми женщинами, которые произнесли отныне знаменитую молитву «Богородица Путина прогони и патриарха Кирилла». А вот людей, обидевших мусульман фильмом о пророке Мухаммеде, их Запад тоже осуждает, но не так, мол, громко. «Мой комментарий такой, — говорится в письме, — нельзя ни то, ни другое. Нельзя оскорблять чувства как христиан, так и мусульман. Как девушки из Пусси Райот, так и авторы и распространители антиисламского фильма заслуживают смертной казни. Да, вы не ослышались, смертной казни». Однако, продолжает наш суровый автор, проблема в том, что среди мусульман все еще очень много верующих истово и готовых умирать и убивать за свою веру. Поэтому их остерегаются как продажные журналисты и правозащитники, так и серьезные люди из числа сильных мира сего. А вот истинных христиан, увы, практически не осталось. Путин санкционировал смехотворно мягкое наказание Pussy Riot чисто по политическим соображениям в рамках своих игр. Всяческие православные хоругвеносцы, как это ни печально, сборище трусливых клоунов, говорится в письме. Опять-таки, как это ни печально, ни в России, ни в Европе нет ни бригад креста, убивающих богохульников, ни толп людей, идущих на штурм Кремля или Брюсселя ради установления власти христианского монарха. Впрочем, все это давно предсказано. В преддверии второго пришествия наступит царствие Антихриста, и истинно верующих христиан почти не останется. Об этом слушатели, которому в современной жизни не хватает зверствующих бригад креста, можно, конечно, сказать, что он невежда, но скорее он просто косит под невежду. Это у него игра такая. Такая игра и у некоторых православных попов и публицистов. Им нравится изображать из себя более диких, чем они есть. Спрашивается, какой в этом смысл? Для них смысл в самом кривлянии. Игра потому и есть игра, что ее смысл в ней самой. Нравится им дурачить профанов, простецов. Такое вот нечистое удовольствие – наводить тень на плетень. Мусульманство намного моложе христианства. Вот, возможно, одна из причин того, что в нем до сих пор есть люди вроде тех, что были когда-то в христианстве, сжигали ведьм, еретиков, устраивали крестовые походы, в том числе один детский, едва ли не самое большое, броское безумство религиозного толка в новую эру. Как ни верти, возраст свое берет. С годами, с веками христианский Запад обзавелся такими полезными вещами, как свобода совести, отделение церкви от государства, веротерпимость, политкорректность. Обзавелся как раз теми понятиями, правилами, привычками, которые не позволяют людям резать иноверных, вешать дерзких сочинителей и скоморохов или ополчаться на них до потери образа, как Путин с Кириллом на тех же пусей. Говорить о двойных стандартах в связи с тем, что о судилище над пусями Европа пишет крупными буквами, а о киношнике, обидевшем, по мнению мусульман, их пророка мелкими, это демагогия. На пусей обрушилось государство, объявляющее себя демократическим, церковь, рвущаяся стать государственной, а на пророка один режиссер, лицо частное, лицо свободной профессии. Есть разница? Делать вид, что не видишь разницы там, где она бросается в глаза, это и есть демагогия. Вступать в дискуссию с таким трюкачом так же бесполезно, как и с толпой, орущей, что всех американцев надо отправить в тартарары за то, что один из них сделал кино, которое их обидело, хотя она его и не видела. Слушайте следующее письмо и радуйтесь, как хорошо думают люди. Читаю. Человек начинает бояться лишиться какого-то минимума, которым располагает, и перестает рисковать, расслабляет булки. Не знаю, что обозначает автор этим словом. Кто знает, объясните мне в следующей передаче. Появляется апатия, и тут ему капец. Я лично радуюсь каждому дню. Меня не ломают неудачи, ибо из каждой неудачи извлекаю науку. И не жалею, поскольку наука была бесплатной только в СССР. И понту с нее, как с бесплатной медицины. Нет, за настоящую науку нужно платить. Таких людей, как автор этого письма, я называю стихийными либералами. Мало их, к сожалению, очень мало. Я имею в виду то чувство собственного достоинства, которое побуждает их с отвращением относиться ко всякой халяве. Все, что хочешь иметь, будь то имущество, знания, в известной степени даже здоровье, должно быть заработано. Только тогда ты вправе считать себя личностью, а не лагерным придурком. В этом перечне я бы выделил знания. Обыватель знает только то, что до него доходит само собою, без каких-либо его усилий, если не считать такие усилия, какие требуются, чтобы включить телевизор, радио, в лучшем и высшем случае найти какой-нибудь сайт в интернете, что-то развлекательное. Он есть кладезь сведений и понятий, попавших в него случайно. Он спокойно уверен, что так со всеми, что по-другому люди не набираются сведений и знаний. Ему, конечно, известно, что существует такая докука, как учеба, образование, даже самообразование. Ему это известно, но он не отдает себе отчета, что это такое. Это стихийный человек. Он может много читать, даже очень много, но такое чтение называется беспорядочным. Чтение из любви к чтению, для развлечения или чтобы занять чем-нибудь глаза. Он может даже сказать, что затрудняет себя таким образом для расширения кругозора. Но ему непонятно, как можно читать для приобретения или углубления основательных знаний в какой-то области. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Как солдатская мать имела я тут случай присмотреться к новой российской военной форме. Ничего смешнее и жальче не придумать. Шинель однобортная, тут в письме три восклицательных знака. Ткань тонкая, фасончик куцый. А этой шинелью, может быть, и очень-очень может быть, солдатику, сынку моему, придется укрываться в чистом поле или в горах Кавказа, например. Нашим чинодралам все равно, как выглядят и что чувствуют солдатики. На параде сойдет, а дальше плевать. Это письмо пролежало у меня несколько недель и долежалось до того, что появилось заявление модельера Юдашкина, который отрицает свою причастность к тому, что называется российской армейской формой. Смысл заявления. Пришел министром обороны Сердюков и все опошлил. Читаю. У нас была задача сделать удобную, модную, престижную одежду, в которой удобно будет в любом климате, в любое время года и суток, и которую с удовольствием будут носить и после службы, и на улице, и с джинсами. Для этого мы изучали зарубежный опыт, ездили на фабрики, которые делают униформу для разных армий. Многие заводы готовы были продать лицензии на уникальные материалы. Например, для многих армий используют нанотехнологии, мембранные ткани, которые удерживают тепло и пропускают влагу, или наоборот, удерживают влагу, но позволяют коже дышать. В израильской армии, продолжает господин Юдашкин, есть обувь, которую можно неделю не снимать, и ноге ничего не будет. Можно было любой генеральский китель взять, облить кофе водой, соком, и все с него стекало. Это в жалобе Юдашкина мне понравилось больше всего. А в итоге, продолжает он, сейчас шьют непонятно что и непонятно из чего. Всю уникальную фурнитуру, которую мы так заботливо устроили, специальные пуговицы, специальные вещи, которые не плавятся, различные удобные мелочи, это все было убрано и заменено на какие-то иные вещи, так говорит Юдашкин. Из того, что он говорит, напрашивается вывод. Формой, которую предложил он, Россия могла бы гордиться, но стоило бы это удовольствие в разы дороже. Это его слова. И еще одна важнейшая вещь. В прошлой передаче прозвучало письмо от человека, который доказывал, что высокая требовательность армии к закупаемой ею отечественной военной технике вынуждала бы промышленность ловить мышей, а не кайф, подобно ожиревшему коту на солнце. Юдашкин тоже говорит, что если бы разработанную им форму изготовляли по армейскому заказу российские текстильные и иные фабрики, они могли бы обзавестись самым современным оборудованием, освоить новейшие технологии. Это был бы большой шаг в развитии легкой промышленности. Когда я читал про генеральский мундир, с которого стекает без следа любая жидкость, из тех, которым уделяют внимание русские военачальники, то вспомнил одно давнее предсказание писателя-фантаста Артура Кларка. В 21 веке, сказал он, будут изобретены ткани, не требующие стирки, самоочищающиеся ткани. Он отнес это к самым большим достижениям будущего века, предсказывал где-то в середине 20-го. Если учесть, каких затрат времени, энергии и материалов, всякой химии требует стирка, с ним можно, наверное, согласиться. Жалко, что нанотехнологиями в России занимается государство, а не частник. Государство, что бы оно ни делало, пусть даже руками такого расторопного человека, как Чубайс, управится все равно хуже, чем свободный предприниматель. Чубайс-то тратит казенные деньги, а предприниматель тратил бы свои. Как старый газетчик, очень жалею, что не было возможности обнародовать письмо солдатской матери об армейской униформе. Как только оно пришло, получилось бы, что решение нового министра обороны снять с вооружения эту форму принято по следам выступлений «Радио Свобода». Ну да ладно, сочтемся славою, не знаю, правда, с кем. Следующее письмо нельзя назвать письмом на радио «Свобода» в обычном смысле слова. Это рекламное объявление, поступившее на мой электронный адрес. Обычно я такие выбрасываю, не глядя. А тут как что-то толкнуло, глянул. Знаете, что рекламируется? Книга, представляющая собой инструкцию. Как называется, не скажу, хотя и хотелось бы. А вот о чем она, это представляет общественный интерес. Все поймете из следующего предуведомления. Эта книга не является руководством по уклонению от налогообложения, отмыванию денег или незаконному предпринимательству. Однако деятельность профессионалов в этих областях рассматривается, причем в сугубо практическом ключе. В каких-то случаях стоит обратить внимание и на опыт такого рода, поскольку при грамотном и осознанном подходе такая деятельность бывает весьма успешна, и этому есть множество примеров. Да уж, примеров хоть отбавляй. Далее нас учат массе не совсем обычных вещей. Например, как использовать ЗИЦ-директоров. Опыт, основные схемы, типичные ошибки, полный пакет документов, решение по всему комплексу вопросов делегирования ответственности. Это я читаю. Или вот. Чеки на предъявителя – уникальный, крайне эффективный и надежный способ анонимного, неподконтрольного и практически бесследного перемещения, легализации и при необходимости обналичивания в любой валюте денежных средств, в том числе проблемного происхождения, с возможностями ведения операций в срочном режиме и в жестких условиях. А в конце – чтобы не придрались органы и не потребовали от издателей взятку за продажу такой книги, читаем следующее заявление. Мы никоим образом не призываем вас, то есть читателей, нарушать закон. Да и играть с правоохранительными органами не стоит, ведь в их арсенале достаточно средств, чтобы создать любому человеку большие проблемы. Платите налоги, не нарушайте Конституцию, а если не хотите... это, конечно, ваше дело, то хотя бы подготовьтесь к возможным неприятностям. Это в самом конце, а в начале вот, в современной России все более ограничивается как личная свобода граждан, особенно состоятельных и ведущих активную деятельность, так и реальная свобода предпринимательства и хозяйственной деятельности. Между тем, налоговая и административное давление государства, несмотря на заявления о налоговой реформе, поддержке предпринимательства и прочие пропагандистские лозунги, растет с огромной скоростью. Авторы книги, оперируя фактами, которые вряд ли решился бы опубликовать кто-то еще, рассказывают о том, как избавляться от налогов и ускользать от недремлющего ока власть придержащих. Кавычки закрываются. Так иногда полезно открыть и рекламное объявление. Вообще, эти объявления благодарнейший, ценнейший материал для особого исследования. Причем пищу тут могут найти для себя несколько наук. Тут и социология, и социальная психология, и лингвистика, и экономика. На стыке десятка наук может получиться очень интересная и полезная диссертация, вплоть до докторской. Дарю идею всем, кого может коснуться этот предмет. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Из Шереметьево читаю в следующем письме. Аэроэкспресс прибывает на белорусский вокзал. В этом экспрессе, который курсирует между аэропортом и вокзалом каждые полчаса, есть и вагон бизнес-класса. Место в нем стоит 700 рублей, в обычном 320. Все удобно, красиво, по-европейски. Ну вот приехал ваш аэропоезд на второй путь. А с него в пространство столицы можно попасть по чудовищной череде ступенек старых переходов белорусского узла. Есть пандусы на лестницах. Но кто-нибудь когда-нибудь смог впихнуть свой чемодан в пазы и провести поклажу сверху донизу без чертыхания или даже травм? Так, после великолепия Шереметьева с его плавными движущимися дорожками и прочей европейщиной, мы попадаем на родину, говорится в письме. А вот забыла еще, на паспортном контроле кабинки. Отдельно для иностранцев и отдельно для граждан союзного государства Россия и Беларусь. Так написано. Так вот, мой дорогой Анатолий Иванович, почти все граждане России судорожно ищут кабинку, где было бы написано «для граждан России». Они про союзное государство Россия-Беларусь не имеют осознанного понятия. То есть, что оно существует где-то на каких-то бумажках, слышали. Но когда такая надпись в серьезном месте, где пограничник должен поставить штампик в паспорт, нет, уж лучше поискать, где для граждан РФ что-то куда-то ставят. Сколько летаю, всегда одна и та же реакция у вылетающих-прилетающих. Да и у меня тоже. Первая реакция, неосознанная, признается, это наблюдательная путешественница. Что касается меня, то должен сказать, что я со своей стороны не могу прийти в себя и уже, наверное, не успею прийти в себя от того, что устроили таки этот скоростной поезд из Шереметьево в центр Москвы. Фантастика! Не думалось и не мечталось. Это замечательный пример для объяснения слов одного американца, я их раз 100 повторял, что человек есть существо не действующее, а реагирующее. Народы тоже. Наступил такой момент, когда не пустить этот поезд, не устроить этот маршрут было просто невозможно. Еще чуть-чуть и зашился бы главный международный аэропорт страны. Никому бы не успеть на самолет, кроме первых лиц государства. И оказалось, что найти выход можно, и не так уж трудно, и не так уж дорого при всех откатах. Какой отсюда делаю вывод? А такой, что и другие вопиющие особенности Москвы будут в конце концов устранены или сглажены. Просто еще не приперло. Просто город еще пригоден к жизни, раз в нем столько народа обретается. А замрет он однажды, остановится в нем все движение, и начнут что-то делать, и сделают. В прошлой передаче мы говорили о бывшем министре обороны России Сердюкове и его женском батальоне. Я сказал, что в суде над ним и над этим его подразделением я бы выступил защитником, как бы трудно ни пришлось возражать обвинителю. Некоторым слушателям это очень не понравилось. Они как-то не заметили, что я не собирался их обелять. Более того, назвал большой неудачей России, если назначенные Сердюковым женщины на генеральской должности действительно крупно проворовались. В заслугу же ему решился поставить две вещи. То, что он предъявлял высокие требования к отечественной военной промышленности, но, к сожалению, не к текстильной, как мы слышали. И то еще поставил я ему в заслугу, что назначил много женщин на традиционно мужские посты. И то, и другое, если бы сделано было как следует, способствовало бы осовремениванию России, росту ее промышленной и общей культуры. Слушайте одно из писем. Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, между прочим, бывший милицейский чин, сказал, «Ну, закружилась у девчонок голова». Это про минобаронских девчонок, в кавычках, укравших миллиарды. Мол, на такое хлебное место попали, закалки нет. Вот и случился с ними конфуз. Не устояли, не выстояли. Дальше я не слушала. И подумала вот что. Вот космонавты. Желающих, наверное, хватает. Но берут же не всех. Как минимум на центрифуге покрутят. Не закружится ли голова? И вот если не закружится, тогда продолжают испытания. Не может быть такого, чтобы у космонавта на орбите закружилась голова. Нештатная ситуация может быть, поломка, прочее все может быть. Но голова у космонавта в принципе не кружится. Такой у него организм изначально. А как интересно, отбирают высших чиновников на рискованно доходные работы. Проходят они какие-либо тесты, собеседования с психологами и прочими специально обученными людьми. А если не проходят, то значит достаточно чьей-нибудь рекомендации. А тогда кто их рекомендует? И как ручается? Как отвечает за своего протеже? В банке поручитель несет ответственность за берущего кредит. Если заемщик не платит, то платит поручитель. Проблема. Что касается, собственно, девчонок, говорится далее в письме, в женском, подчеркну, письме, это важно, то история с ними, безусловно, имеет значение для всего феминистского движения, в том смысле, что бабы и есть бабы. Не голова у них закружилась. Они решили, они поверили, что мужчина Сердюков их защитит, в беде не оставит. Это абсолютная женская бабья вера в мужика, Анатолий Иванович. А мужик оказался в сторонке. В заключение своего письма госпожа Макухина говорит: «Так случилось, что две группы женщин потрясли нашу политическую жизнь в последнее время. Пуси в храме Христа Спасителя и минобаронские девчонки, в кавычках, на генеральских должностях. Гендерный взрыв и гендерная пропасть одновременно». А мужчины во власти ведут себя позорно. И эта бытовая позорность даже умилительна, потому что иллюстрирует картину полного разложения на самом верху, пишет госпожа Макухина. Я когда-то хорошо знал в Москве одну женщину-психолога. Она работала в очень злачном месте, где соблазн на соблазне. Это было ведомство, занимавшееся земельными делами. Она участвовала в подборе кадров. Устанавливала степень, так сказать, порядочности претендентов на особо злачные должности, проверяла их на устойчивость к взяткам и другим соблазнам беззакония. Женщина была неподкупная, верующая, прекрасно знала свое дело, испытывала их по-разному, в том числе простынью из 500 хитрых вопросов. В конце концов ей сказали: «Или уходите по-доброму, или на вашу голову свалится кирпич». Прислали стишок из недр интернета. «Согласия нет в России. Все дружно попилили. В Кремле сидит масон, не любит русских он». Все тут с ног на голову. Масон как раз любил бы русских, и всех. Это всегда было одним из главных требований к членам масонских братств – любить все народы. Масон значит «вольный каменщик», «строитель справедливого мира». Масоны за все хорошее против всего плохого, против насилия, диктатуры. Они за человечные преобразования, за дружбу народов. Лучшие люди России были масонами. Масонский или жидомасонский зловредный заговор против человечества, а прежде всего и главным образом против России, это страшилка, выдуманная царскими чекистами в начале прошлого века. И такая грубая страшилка, что сам царь вынужден был ее забраковать, хотя и с сожалением. Я говорю о протоколах сионских мудрецов. В духе этой страшилки советский писатель Иванов сочинил прямую речь для одного из отрицательных героев своего романа «Вечный зов». В КГБ взяли эту речь, прямую речь литературного героя, и пустили в народ под названием «Доктрина Даллеса». Я рассказывал об этом несколько раз, называл даже страницу романа. Вы думаете, хоть один мне написал, так, мол, и так, Анатолий Иванович, какой же я был дурак, что верил в существование этой доктрины? Как бы не так. Она все еще очень нужна, эта доктрина, все еще советскому человеку. Ему утешительно думать, что он такой не потому, что он такой, а потому, что таким его сделали, исполняя эту доктрину, коварные американцы и их пособники. Растлили его, превратили в халявщика, бракодела и пьяницу. Между прочим, и царский чекист, и советский писатель могли вдохновляться, вольно или невольно, одним литературным образцом, знаменитым, надо сказать, образцом. Это «Подрывные планы бесов» из одноименной книги Достоевского. «Мы пустим пьянство, сплетни, донос, мы пустим неслыханный разврат», говорит там один. У главного беса был прототип, взятый Достоевским из русской жизни, знаменитый Нечаев. Его катехизис революционера и вложен в уста героев романа. Дмитрий Воробьевский решил напомнить нашим слушателям манифест против воинской повинности, появившийся в 1925 году. Читаю этот документ. «Мы считаем, что созданные на основе воинской повинности армии, располагающие массой кадровых офицеров, представляют серьезную угрозу миру. Воинская повинность ведет к деградации человеческой личности, к ликвидации свободы. Жизнь в казармах, слепое подчинение несправедливым и необоснованным приказам, обучение людей убивать себе подобных подрывает уважение к личности, демократии и человеческой жизни. Заставлять людей против воли и их убеждений идти на смерть или убивать других – это унижение человеческого достоинства. Государство, которое считает себя вправе заставлять своих граждан быть военно обязанными, даже в мирное время пренебрегает основными правами человека. Более того, обязательная воинская повинность прививает всей мужской части населения дух агрессивного милитаризма и как раз на том этапе жизни, когда человек более всего подвержен влиянию со стороны. В результате насаждения милитаризма война начинает восприниматься как неизбежное и даже желанное явление». Конец этой длинной, но интересной цитаты. Среди людей, подписавших этот манифест, были Альберт Эйнштейн, Махатма Ганди, Герберт Уэллс, Бертран Рассел, Ромен Ролан. Наш слушатель вспоминает, разумеется, и такого противника военной службы, как отставной поручик-артиллерист, участник боевых действий на Кавказе и в Севастополе Лев Толстой. Постыдно положение блудницы, которая всегда готова отдать свое тело на осквернение тому, на кого укажет хозяин. Но еще постыдней положение солдата, всегда готового на величайшее преступление, на убийство человека, всякого человека, на которого только укажет начальник. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-006, Старопименовский переулок 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободанews.ru.